Послание к римлянам. Ну, написано во время третьего миссионерского путешествия, предполагают, из Коринфа. Лютер считал это послание главной книгой Нового Завета. Церковь в Риме, куда написано послание, возникла, если можно выразиться, сама по себе. Не было миссионера, апостола, который бы проповедовал там. Но предполагают так, как это столица, постоянное движение, и многие христиане по делам ездили, кто-то вообще переселялся жить туда. И проповедуя Евангелие, там обратились люди, и так образовалась, независимо от, так сказать, апостолов, в городе Риме образовалась церковь. Предание говорит католики, что Петр основал эту церковь, но никаких исторических данных для этого не имеется, что действительно Петр там был и проповедовал. Поэтому просто это натянутый вопрос для того, чтобы им быть, считать, что у них престол церкви должен быть. И апостол Павел, имея миссионерский такой дух, желаете дальше видеть. Когда он был в Коринфе, мы помним, да, во втором миссионерском путешествии, как открыто было вопрос в Грецию идти, и не пустил Дух Святой в Эфес, в Азию, как бы пропустил все дальше и дальше. И вот имея этот миссионерский дух, апостол Павел видел дальше Европу, что идет Италия, дальше Испания. И желая наметить маршрут туда движения, он считал, что раз в Риме есть церковь, ее нужно как бы сделать базовой. Столица, туда все дороги идут. Но для того, чтобы эта церковь имела твердое основание, он как бы побуждаем был или Духом Святым, открыто ему было, как можно выразиться, что надо им изложить евангельское учение, чтобы они утвердились в нем, и эта церковь, значит, держалась этого евангельского учения. И следующее, она будет помогать передвижению, миссионерскому работу в Испанию. И таким образом родилась эта мысль, и он осуществил это, написав послание к римлянам. Поэтому это считается, что это учение Евангелия, изложенное учение Евангелия. Ну, еще такие детали. Писал секретарь Тертий, там это в последней главе указано, и я, Тертий, приветствую вас, и пишет его из дома Гая, мой страноприимец Гай приветствует вас. Значит, Гай как раз в Коринфе, который крестил он Гая, и он же там у него, выходит, живет. И мы уже говорили, наверное, третье послание тоже Иоанна написано ему. Так можно предположить. Но я тексты не буду читать, потому что там в конце все это видно. Ну и раз это так, то оно делится на две части, можно и на три части. В принципе, это не так много играет роли. Но если так делить, пусть будет на две части. Богословское изложение Евангелия или теологическое до 8 главы и практическое применение Евангелия. Мы так будем держаться. Значит, первая часть – учение или Евангелие Божие. Вторая часть, вот можно ее все-таки отдельно было выделить. 9, 10, 11 глава, она как переходная. Ее можно было бы назвать или «Времена Божии». Но там излагается тоже все-таки догматическая часть, но применительно к язычникам и к евреям. Как Евангелие теперь относится к язычникам и к евреям? Поэтому ее можно отнести или выделить в самостоятельную часть, или можно все-таки к практическому применению Евангелия, как на практике теперь вот это разделение между язычниками и евреями. Так, вот богословское изложение, оно делится тоже на три части. Но тут у меня оно, видите, стихами не обозначено. Тема осуждения, оправдания и освящения. Ну, так это действительно истинная суть Евангелия. Значит, начинается с осуждения. Приветствие, но приветствие большое. И в приветствии очень ясно видно, что он действительно намерен изложить Евангелие, потому что он так и пишет, что он хочет благую весть, которая является Иисусом Христом, рожденного от Марии и явившегося в воскресении Иисуса Христа Сыном Божиим. И потом он излагает в этом, каким образом побуждение у него было написать Евангелие. И, собственно, заканчивается эта первая часть, значит, введение 17 стихом, где он подчеркивает или как бы обобщает и говорит, что, значит, праведный верою жив будет. Это, собственно, суть Евангелия. Затем тема осуждения открывается. Она в первой главе открывается. Гнев Божий на отступление людей. Но там, если помните, там написано, что все, что можно было знать о Боге, явно для них, это для всех людей, потому что Бог явил через творение. Но они не захотели поблагодарить Бога, и поэтому открывается гнев Божий на человеков. Значит, причины гнева Божия, так можно под пункт. И потом последствия гнева Божия. Когда они не возблагодарили Бога, то предал их Бог превратному уму, и они стали делать непотребство. Вот это первая часть осуждения. Потом идет вторая часть. Суд над язычниками и иудеями. Или осуждение и язычников, и иудеев. Значит, первый подраздел темы осуждения открывает гнев Божий. Второй открывает, что он распространяется на всех без исключения. Что и язычники, и те, которые никогда не слышали о Христе, осуждены, и те Израиль, который имеет закон и не исполняет, он тоже осужден. Поэтому оно так вот подразделяется. Первые 10 стихов подчеркивается, что у Бога нет лицеприятия, и все будут осуждены, да, язычники и Израиль, там эта мысль выражена. Затем отдельно осуждение язычников с 10 по 16 стих, те, которые не слышали Евангелия, что у них есть совесть, и они будут судиться по совести. Затем осуждение Израиля, 17 по 3 главу, 8 стих, там написано за то, что они хоть и внешне им принадлежат и обетования, но они так как не исполняли, их и обрезание им не вменится, и все это они осуждены. И последнее, с 9 по 20 стих 3 главы, всеобщее осуждение. Нет праведного одного, нет ищущего, нет доброго. Значит, вот так делится тема осуждения. Сначала гнев Божий открывается, потом суд над всеми группами людей, и затем нет ни одного праведного, потому что все осуждены. И начинается вторая тема. Значит, Евангелие начинается с суда Божия. И мы должны, как проповедники Евангелия, всегда иметь в виду, если человека мы не довели до сознания греха, до сознания гнева Божия, он никогда не будет каяться, и зачем ему спасаться. Поэтому с этого начинается Евангелие. Вторая часть у нас идет оправдание. С 21 главы по 5 главу. С 21 по 31 вот это подчеркивается, что оправдание по вере, независимо от дел закона, независимо от наших стараний. Затем 4 глава, что в Ветхом Завете этот принцип оправдания по вере тоже был. Ну, тут я только Авраама выделил, можно было там и Давида он выделяет, да? Затем 5 глава, что мы имеем, оправдавшись верою? И там перечислено, мы имеем мир с Богом, мы имеем, значит, доступ к благодати, скорби, которые, терпение у нас, любовь, спасение, примирение и так далее. Затем последняя часть, каким образом через смерть одного человека могла всем быть оправданием. И сравнивается с Адамом, как один согрешил и все оказались виновны, так и один своей смертью искупительной, он сделал спасение. Итак, тема оправдания. Значит, праведность по вере в Ветхом Завете, что мы имеем, и смерть одного, ну или каким образом это произошло. Затем тема освящения. Посмотрите, Евангелие не может быть без темы освящения. Вот мы уже постоянно так ведем сравнение, потому что у меня куча богословских книг и русских, и немецких. Вот эта часть, она пренебрегается очень много вот западным богословием. Вроде как вот на этой части сосредоточено, это же Евангелие, это все. Но она занимает очень важную месть. Вообще тут так части. Свобода от греха, свобода от собственных усилий и жизнь по духу. Три можно часть. Освобождение от греха. 6 глава к римлянам. Божья сторона поначалу, что мы знаем, значит, что мы уже распяты со Христом. Это как факт. Бог на нас смотрит уже умерших со Христом вместе. И крещение это символизирует. И человеческая сторона. Теперь мы на практике должны это осуществлять, то, что факт уже существует. Предоставить свои члены в орудие праведности. И сравнение, как мы служили греху, теперь мы должны служить Господину другому. Вторая сторона – освобождение от собственных усилий. Ну как, усилия нам нужны, но чтобы этим угодить Богу. Это считать той стороной. Поэтому здесь о законе, освобождение от закона, сравнение, что жена связана с мужем, пока он не умрет. Муж – это закон, второй муж – это Христос. И мы теперь умерли для вот этих требований закона, чтобы жить со Христом, и Он в нас производит это. И бесполезность человеческих усилий, может быть, не совсем правильно тут названо, но вот эта сторона, что мы, если своими усилиями пытаемся сделать, он говорит, бедный я человек, я не могу справиться с собой, это все бесполезно. Получается, если даже и некоторые пытались спастись, вот здесь он говорит, вы внутренне сами знаете, что вы своими усилиями не можете угодить Богу, это невозможно. И тогда возникает единственный выход, который нам предложен в Евангелии – жизнь по духу. Ну, первые 7 стихов – жизнь по духу, что тогда мы должны… Вот это и есть истинное освобождение от греха, от власти греха, когда мы живем, подчиняясь Духу Святому. Значит, не просто мы боремся с грехами, а мы положительно, мы живем покорности. Потом открывается та будущая слава, которая ожидает в творении. В принципе, здесь открывается, что Евангелие, которое он теоретически излагает, оно закончится с Царством Христовым, когда он восстановит свою власть. И настолько восхитительно для Павла все это, он заканчивает прекрасным гимном победы. Последние стихи – это чудесный гимн. Если бы у нас было больше времени, мы бы его читали, но у нас нет времени. Итак, кратко, значит, суть Евангелия – осуждение, оправдание и освящение, которое состоит в подчинении Богу. Освободиться надо, что мы можем своими добрыми делами или усилиями заслужить Божье благоволение. Только жизнью по духу мы будем богоугодны. Теперь следующая часть – практическое применение Евангелия. И вот эта часть, она выделяется. Вопрос возникает. Как же с Израилем-то теперь быть? И он объясняет в 9 главе. И подчеркивает, что действительно великое избрание Израиля. Он берет Исаак, Иаков, как Бог Исава возненавидел, Иакова возлюбил. Потом про фараона и говорит, что у Бога есть сосуды гнева и есть сосуды милосердия. И Богу никто не скажет, почему ты так делаешь. И он имеет право. И Израиль является сосудами милосердия, великого даже милосердия Божия. В 10 главе излагается принцип евангелизации. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И спасается человек верою. Но мы должны быть участники. Как будут каяться люди, если они никогда не слышали Евангелия? Вера рождается от слышания. Значит, сначала роль Израиля, затем евангелизация, она общая для всех Израиля и язычников. И последняя глава, все-таки взаимосвязь, он очень хорошо раскрывает, что святой остаток Израиля – это будущее мира. И язычники на этот корень привились. И если отломились эти ветви, и такое благословение для язычников, а что будет, если это будет ветвь восстановлена? Это будет великая слава. Итак, он разрешил этот вопрос. Теперь практическое применение. Я сейчас тут скажу. Значит, она делится, вот эта часть, так. Верующие в повседневной жизни, я ее так назвал, ее, на практике, как мы теперь это Евангелие должно. Первые два стиха 12 главы. Отношение к Богу. Итак, предоставьте свои тела в жертву Богу, благоугодную и совершенную. Затем отношение к себе и к своему служению. Вообще можно было даже разделить отношение к себе, не думать о себе более, чем мы должны. Потом к своему служению. Если ты какое-то служение совершаешь по мере веры, увещеватель там, раздаватель. Потом отношение к ближним, с 9 по 21 стих. Там о любви, ревность, чтобы имели. Потом и это отношение к ближним от братьев до врагов. Заканчивается 12 глава, что мы должны любить своих врагов и не мстите за себя возлюбленные. 13 глава, первые 7 стихов. Отношение к властям. Видите, идет все так, по порядку. Отношение к Богу. Тут у меня только отношение к Богу, отношение к себе, к служению, отношение к ближним. Дальше идет отношение к властям, первая часть, и итог. Вот тут должен быть, она разделена, должна быть. Так, любовь, исполнение закона, это весь закон мы исполним, если мы имеем любовь, и чтобы мы являли дела света. Так, штрих подведен. Вообще, это верующие в повседневной жизни, 12 и 13 глава. Дальше идет Евангелие и церковь. Там как бы каждый лично верующий и его отношение, как его себя вести. Теперь Евангелие и церковь. 14 и 16 главы. Значит, 14 глава, первые 12 стихов. Не судить других, как они поступают, это не наша задача. Там несколько раз подчеркивается. Там, правда, взяты вопросы, которые разделяли язычников и иудеев, времена и особенно пища, да? И он говорит, не надо судить другого. Потом с 13 по 22 стих «судить себя». Значит, соответственно поступать. Это наш принцип должен быть в церкви. Затем словословие в конце этой главы тоже. И с 15 главы, 1 и 13 стихов, истинное братство представлено. Любовь друг к другу, ценность Писания, единодушие там подчеркивается, чтобы мы прославляли едиными устами. Значит, истинное братство, я так ее назвал. Потом планы благовестия церковь должна иметь. 15 глава, 14-24 стих. Но он там сам свои планы раскрывает. Но если брать ее вот так, что такое практическое применение Евангелия, церковь должна иметь тоже свои планы. Что она должна, как расширять она будет евангелизацию. Затем материальное служение, 15 глава, с 25 по 33 стих. Это в церкви имеет большой вес. А 16 глава, общение христиан, там все эти приветы, ну, мы как бы посещаем первую римскую церковь, с братьями, сестрами знакомимся, которые несколькими штрихами, и там и приветствие целованием входит туда. В общем, общение христиан. Итак, у нас этот второй раздел делится на три части. Я уже евреи-язычники сюда не включаю, мог бы вторым быть. А вот это «Верующие в повседневной жизни», 12-13 глава, «Евангелие и церковь», все-таки три части именно с евреями-язычниками. Это с 14 по 16 главу. Вот так делится послание к римлянам. Ну, я шел тут по Помервилю. Может быть, какие-то названия только изменил.
Ярким примером для всех благовестников служит верный свидетель Иисуса Христа, неутомимый проповедник Евангелия среди язычников, апостол Павел.
Он в долгу был у скифов и варваров, в благовестии видел свой долг, и о чудо его ким заревом забыл он, пробудившись восток, верил он в небесах воздаяние, и когда час последний настал, он осознанно без колебаний отдал. Антиохия, Листра и Дермия, Фессалоника, Тарс и Эфес, благовестника встретили тернием, но сердца возрождали крест.
Верил он в небесах воздаяние, и когда час последний настал,
он осознанно без колебания жизнь свою, не торгуясь, отдал. Презрений шел к погибшим Христа ученик, и в своем бескорыстном служении повторял: я великий должник. Верил он в небесах воздаяние, и когда час последний настал,